Добро пожаловать! Это «Альтер-эго» – подкаст о росте и развитии личности. С вами Николай Варламов. Мы начинаем. Всем привет! С вами подкаст «Альтер-эго». Это подкаст о росте и развитии личности. И в этом сезоне мы продолжаем тему трансформации – тему пути, предназначения. И сегодня у нас в гостях Рамиль и Рима Гариповы. Ребята, рестораторы из Казани, владельцы нескольких точек питания, предприниматели со стажем, а также родители двух красавиц-дочек. Ребята, привет, спасибо большое, что нашли время на запись.
Привет!
Привет, тоже рад вас видеть. И традиционно начинаю обычно с такого вопроса: чем вы хотите поделиться, рассказать о себе, расскажите каждый, чем вы занимаетесь, что у вас любимое из этого всего.
Чем мы занимаемся? Живем и балдеем, хотим как можно больше людей накормить, подарить им эмоции. Параллельно у нас две дочки, одной 8 лет, другой 1 годик. Дружная и веселая семья.
Да, я, кстати, да, помню вот этот ваш такой лозунг «накормить всех людей». Прям на самом деле очень круто и очень вдохновляет. И вообще, как, кстати, вы пришли к этой миссии вообще?
Ну, каждый из нас по-разному. Я начала с 17 лет, сначала с официантов, далее я уже уехала в Америку. И там даже познала такую должность, как бассер, это уборка грязных столов. Прошла уже все возможные варианты должности на этом поприще ресторанного бизнеса. Ну и потом приехала сюда и начала внедряться уже в руководители. А потом меня посоветовали Рамилю, а Рамиль задался идеей открыть ресторан. На тот момент у него уже были суши-бары, тогда популярная тема в 2009-2010 году. Развитый такой бизнес. И вот цель была открыть уже больше, это ресторан, и туда он меня взял директором. Это была такая служебная лестница, я заместителя директора, пошла к нему уже управляющим открывать ресторан.
По служебной лестнице дошла в жены.
То есть это был следующий вопрос, то есть так вы познакомились, и так все и случилось, да?
Я еще тогда очень долго, мне, кстати, персонал недавно этот вопрос задавал, я им рассказывал, и все смеялись. Год-два, наверное, к ней присматривался с того момента, как на работу ее приняли. В общем, присмотрелся я к ней.
Ничего.
Получше, да?
Это было как это, у Золушки. Ну, туфельку я не терял. Ну, такая трудяга. Это в гречке там мусор собирает. Там подметет, золу все уберет. Везде все приберет, везде все порядки наведет. Вот он присмотрелся, и я такая вот на бал к нему в ресторан пришла, как будто, а он такой: оп, это ж она. Я говорю: да, это я.
Да, и смотрите, сколько лет спустя.
Да.
Да, какая действительно очень, на самом деле, красивая семья. Поздравляю вас с днем рождения дочки, которая буквально только вчера, позавчера, да, это вы отмечали.
Да.
Крутой праздник. Знаешь, вот хочу спросить, Рамиль, тебя, как ты вообще пришел к желанию начать собственный бизнес, начать это развивать? Именно почему суши-бары, почему это именно ресторанный бизнес? Как это случилось?
На самом деле у меня специальность в институте, в котором я обучался, как раз была экономика и управление на предприятии торговли, поэтому для меня это была, получается, родная тема. Но о ней я даже не думал, потому что я в этот момент еще находился в сфере строительства. Вот. И на встрече с классом мой одноклассник мне предложил, который работал в японском ресторане, человеком, который моет рис. Он мне предложил открыть суши-бар, выступить в роли инвестора. Но так как все-таки мы, вот как Римма сказала, не можем сидеть спокойно на месте, и нам надо везде принимать самим участие. Открывали, да, с такой темой открывал, чтобы просто проинвестировать проект, но на самом деле я в него сам влился, мне стало интересно это все и развивать и доставку, и японскую кухню, открывать следующие точки, то есть это было так. А уже в 2008 или 2009 году я слетал в Египет и, покурив кальян, когда в то время это очень было модно и только прям начинало развитие у нас в Казани, как говорится, ложка хороша к обеду, возникла мысль о том, что прям необходимо сейчас открыть заведение, где вот будет такие уютная атмосфера, кальян, кабинки, и вот таким образом запускали Марок.
И когда вот запустили, насколько он быстро вообще приобрел популярность? И вот тот момент, когда ты почувствовал, что создалось что-то новое, чего раньше не было?
Ну, как раз-таки вот в тот период, как только мы запустились, у нас прям вообще там невозможно было к нам в заведение попасть, очень было... прям поток гостей большой, ну, потому что у нас уникальное торговое предложение было. Тогда только развивалась вот эта вот кальянная индустрия, и мы одни из первых, кто предложил на рынке этот кальян, получается. В такой ресторанном формате, в такой атмосфере. Поэтому мы и поняли, что все это тема рабочая.
Ну и как вот твои личные ощущения были?
Ну, я был доволен. Я был доволен, что мы открыли прям заведение в тему.
Рима, расскажи, вот тоже, когда ты пришла и когда ты тоже начала подбирать команду и поняла, что ты тоже погружаешься в эту тему хорошенько, как твои были планы, амбиции, вообще отношение ко всему этому? Вот расскажи, как у тебя это все разворачивалось?
Слушай, ну амбиции прям это, били через край. Почему? Потому что когда я приехала с Америки, ну я поняла, что вообще, ну мне вообще многое подвластно. Потому что я могу... любые преграды преодолеть, любые цели и планы, которые я ставлю перед собой, они вообще для меня лично достижимы. Тогда я поставила себе вызов, что я дойду и в 23 года дойду до своей цели и стану директором ресторана. Вернувшись, стала заместителем в сети известных здесь ресторанов. И далее я уже, проработав там 2 года, прям сама с резюме начала искать по городу себе заведение, где меня могли бы взять директором. Естественно, передо мной прямо перед носом закрывали дверь, потому что у нас не любят здесь конкуренцию, и в Татарстане любят каждый своего тянуть. Ну и тем более в рамках их организации наверняка были те люди, которых они видели директорами. Мне очень повезло. У меня подруга знала, насколько я трудолюбивый и старательный человек. Она меня посоветовала Рамилю присмотреться, приглядеться и, возможно, рассмотреть меня на должность. Рамиль встретил и меня взял на должность. А я знала, что все получится. Да, я боялась, у меня был страх. Но именно этот страх меня толкал вперед. И у меня с самого первого дня знакомства с Рамилем, и даже сейчас есть внутреннее ощущение страха его подвести. Вот как это заложилось, и это до сих пор так продолжается. Да, многое я сейчас, конечно же, проработала, и сейчас уже по истечении там 9 лет совместной жизни это все ослабло, но именно это чувство меня толкает, оно меня не доставляет дискомфорта, но оно меня мотивирует и толкает вперед. И именно благодаря моему вот этому чувству я и дальше двигаюсь, и его одобрение, и его хвальбы и критики для меня достаточно, чтобы просто как пушка выстреливать и идти по жизни, и достигая цели.
Знаешь, задам тебе коучинговый вопрос по ценностным словам. Хочешь? Вот продолжать и двигаться вперед. А что там впереди?
Слушай, если бы ты мне задал этот вопрос, наверное, 2 года назад, я бы сказала, ну, впереди новая цель, ну, еще что-нибудь. А знаешь, вот сейчас впереди, это вот, а впереди вот суббота, Рамиль вот так скажет, а поехали на гидрике кататься? Я скажу, поехали. А потом впереди воскресенье, он скажет, айда, ляжем, поспим. Я скажу, айда, ляжем, поспим. Или он скажет, айда, там, ты поспи, я с ребенком пойду погуляю. Знаешь, она здесь и сейчас, вот что впереди. Существование.
О, представляешь?
Да, вот сейчас это да. Так. Вот сейчас я хочу именно это.
Так интересно, кстати, мы пишем этот эпизод, а вчера я монтировал предыдущий эпизод, который еще не вышел, но скоро выйдет. И он был с Натальей Петрушиной, это коуч с большим стажем. Я обязательно его тебе дам потом тоже послушать, потому что я знаю, что ты в теме, и тебе может быть интересно. Мы завершали наш разговор вопросом, да, что сейчас такого интересного и важного можно посоветовать вот всем людям, всем другим. Она говорит, каждый год я ставлю себе девизы на год. Девиз на этот год. Это жить здесь и сейчас и не париться, наслаждаться и не париться. На самом деле, то, о чем мы много говорили, это как раз про то, что мы часто ставим планы вперед, мы что-то такое много-много всего планируем, цели, да, достигаем, все такие молодцы-достигаторы, и вообще забываем, что мы-то живем сегодня.
Так и есть.
Это факт.
Это факт.
Но недавно мы с Рамилем разговаривали, вот, ну, типа, сравнение мужчин и женщин, да, и Рамиль говорит, мужчина просто, как ты сказал, что-то мужчина в ожидании, постоянно чего-то в достижениях, не помнишь?
Вот.
Значит, не хочет об этом.
Мудрость сказал и забыл.
На самом деле, мужчина, он всегда в достижениях. Я вот сколько Рамиля знаю, у него постоянно голова думает, руки делают, постоянно куда-то бежит, а вот в какой-то момент Рамиль, мое стремление постоянно бежать, он немножко притормозить смог.
Да просто сейчас вот старше становишься и каждый день все чаще задумываешься о том, что ставишь задачи какие-то, постоянно ну, бежишь к этим задачам, целям и задачам, постоянно живешь какими-то мыслями о том, что вот в будущем периоде сейчас все будет хорошо, вот когда я вот это достигну, то есть это вот, видимо, какое-то нервозное состояние, оно идет еще вот со школы. Вот лично я про себя могу так сказать, потому что когда в школе учился, думаешь о том, что вот школу закончу, вот будет точно потом вообще все ровно, вот там институт уже, короче. Потом, когда в институте учишься, вот думаешь, сейчас вот институт только закончу, вроде нормально, взрослая жизнь начнется, там работа, то все. Потом думаешь, ну вот для полного нормального состояния сейчас надо только семьей обзавестись, и тоже все нормально будет. Потом думаешь, вот надо денег заработать, там, машину купить, квартиру, и находишься вот в этом постоянном процессе, что ты ставишь задачу, ее достигаешь, ставишь задачу, ее достигаешь. А вот сейчас вот мне вот 37 лет, и я вот такой думаю, блин, а вот реально понедельник начинается и уже заканчивается неделя, и каждый раз ты такой думаешь, а что вот за эту неделю произошло? И вот так вот остановиться и подумать о том, что произошло, и действительно этому порадоваться, редко так происходит. Я поэтому говорю, вот жизнь, она так вот проходит настолько быстротечно, что надо, наверное, уже начинать получать удовольствие каждый день вот от того, что происходит. И неважно, получилось что-то сегодня или не получилось, цель поставлена, идешь ты к ней или не идешь, то есть не находиться, в общем, не задачей и достижением ее, а именно процессом достижения этой цели. Вот когда ты находишься вот в этом процессе, по крайней мере, живешь, и от разных вот неудач какие-то происходят, сложности при достижении процесса, или наоборот, все на изи происходит. Вот ты от этого, если кайфуешь, вот это самое классное состояние. А когда ты только ждешь, пока там заработаешь миллион рублей, там, долларов, я не знаю, пока там что-то купишь, и тогда кайфанешь. И реально тогда вот этого кайфа хватает не больше, чем на какой-то короткой дистанции, может быть, месяц. Потому что я помню, когда я купил первый автомобиль себе, как для любого нормального мужика, это важно, пацана, да, и от этого состояния кайфовал долго. И вот ездишь, короче, год ездишь и кайфуешь постоянно. А сейчас вот пошел, купил машину, да, и вот это эйфорического состояния его не хватает даже на месяц вот, полноценно, чтобы прям сказать, блин, кайфую, вообще-то машину купил. То есть все, купил, забыл, как бы, вот это состояние. И поэтому важно кайфовать, пока ты вот к этому идешь. И поэтому мы сейчас, и Рима то, что хотел сказать, что мы сейчас друг друга стараемся немножечко приостановить постановки задачи и цели. И когда обратить внимание на то, что уже есть, и от чего сейчас надо получить удовольствие. Вот о чем.
На самом деле это прям очень круто и очень вдохновляет. Во мне прям, кстати, сильно отзывается, потому что, ну вот ты сказал, мне тоже, мне через буквально уже сколько-то дней осталось, будет 36. И когда я переезжал сюда, тоже у меня такой сильный прямо сдвиг и по карьере, и по вообще, в принципе, жизни произошел. И до этого у меня всегда было там какие-то цели, так, сейчас я работаю вот на этой должности, мне еще нужно чуть-чуть вот тут поработать, и там откроются сумасшедшие возможности, а потом я еще раз чуть-чуть поработаю, и там я получу большой бонус, и так далее, и так далее. И все время я как будто бы жизнь откладывал на завтра, потому что там именно за той целью, да, случится что-то такое экстраординарное, что позволит мне достичь там чего-то такого невероятного, чего даже сам не знал, то есть вообще, что я в этот момент искал. И когда все поменялось, я как-то понял, что на самом деле мне настолько мало всего нужно для того, чтобы наслаждаться тем, что есть, и вот этим каждодневным пребыванием, даже элементарно посидеть на балконе, как я вчера сидел буквально там в кресле на балконе. У меня, кстати, никогда не было вообще балкона с креслом в жизни в моей, где я могу реально сесть там, да, с видом на город. Я сидел, монтировал эпизод. Ничего такого особенного не случилось, но мне кажется, что я чувствовал себя абсолютно счастливым человеком. Какие-то такие моменты, их хочется сохранить.
Классно.
Да. Да. У наших родителей в те в советские времена, вот когда не было настолько много всего из такого огромного разнообразия, как в вещах, вот, потребительских товарах, как и в эмоциях, которые сейчас можно получить, они наслаждались от малого, кайфовали от малого, они там наслаждались от встреч там друг с другом, со сбором, с друзьями, какие-то там посиделки дома, друг к другу ходить в гости. И вот от этих вот эмоций, а сейчас из-за того, что время настолько быстротечное и настолько много именно товарный как бы максимализм во всем, то есть так много всего сейчас, то, что рынок нам предлагает, мы постоянно находимся на навязанных нам целях и навязанных товарах и услугах, которые там мы хотим показать, что мы это покупаем, то достигаем какие-то цели и так далее. И вот из-за этого как бы мы не прислушаемся к тому, что действительно нам нужно. Это вот потому, что ты говоришь, у меня никогда не было балкона. То, что на самом деле нам не настолько много нужно для того, чтобы кайфовать и от жизни получать на максимум, как то, что нам диктует общество.
Да, да, все так, все так. Я прям помню, что у меня первый, знаешь, критерий, поскольку я работал в корпоративном бизнесе, и, ну, много лет, у меня где-то 12 или 13 лет, и в инвестиционно-банковском мы тоже как-то об этом говорили, и я помню, когда основной критерий, как я искал эту работу, это было бизнес-центры класса А, это очень престижная индустрия, это вообще очень круто, и там автоматически все будет чудесно, будут хорошие зарплаты и так далее, и так далее. И спустя много лет все это как-то так немножко притухло, снизилось, а вот то, что осталось, то и послужило какими-то сдвигами по карьере, потому что ты понимаешь, что вот оно что в сухом остатке. Да, это либо есть твое желание и страсть в отношении карьеры, в отношении того, что ты делаешь. Есть ли там за этим миссия? И тогда понимаешь, начинаешь думать, а что же за этим интересного и большего стоит. И вот как раз тоже хотел вас спросить, поскольку я знаю, что это не только у вас ограничивается деятельность это ресторанами, что у тебя, Рим, тоже в жизни появился коучинг. Вот расскажи, как ты к этому тоже пришла?
На самом деле я пришла к коучингу. Но сказать, что от безделья будет неправильно, да, сказать. Но я просто ушла в декрет по уходу за вторым ребенком. Здесь я поставила себе цель, что я до года буду сидеть в декрете с ребенком, потому что с первым я не сидела практически не месяц, ну, 3 месяца отсидела. С этим я решила, что я должна выполнить свою мамскую миссию и посвятить ребенку себя, чему несказанно рада на самом деле, потому что у меня открылись возможности мыслить по-другому, где я могу быть еще полезна, даже вот в этом же своем бизнесе, в котором мы участвуем с Рамилем вместе. И тогда, когда я увидела, что у Рамиля все прекрасно получается, что все сегменты бизнеса он перекрывает один без меня, я поставила себе цель, что я должна быть где-то в другом, усилить нас, где-то в другом быть так же полезна, как и он сейчас полезен для всего бизнеса только один. Я начала искать, и я для себя открыла мир коучинга. А тогда я поняла, что я могу усилить вот эту свою и без того сильную сторону, мотивация персонала, общение персоналом, выискивать из них возможности, вытаскивать из них ресурсы, усиливать их, чтобы они двигались вперед на благо себя и на благо нашей компании. Поэтому коучинг, хочу смотреть в будущее, хочу мотивировать людей, хочу задавать правильные вопросы и двигаться вместе с этими людьми вперед на достижение больших целей и ощущение жизни здесь и сейчас.
Круто. И передача этому тоже персоналу. Буквально недавно смотрел обзор, где был такой большой отчет «Коучинг в цифрах» и насколько коучинговая культура, которая внедряется в организациях, насколько сильно она меняет вообще всю деятельность организации, насколько падает сильно текучка кадров, насколько увеличивается мотивация, и, в принципе, за этим следует развитие бизнеса и продажи. И на самом деле это удивительно, потому что до того, как я познакомился с этим, я этого инструмента вообще не знал. Я не мог понять, что как бы, что это коучинг там вообще, про что, и как это может вообще, в принципе, стоять рядом с бизнесом. А сейчас все становится больше понятно, что как я вообще это мог пропустить за всю жизнь, как такой, да, крутой инструмент.
Некие опасения существовали, конечно. Я не могу сказать, что сейчас они существуют. Сейчас я иду вперед, наслаждаясь тем, что я умею, наслаждаясь тем, чему я сейчас даже продолжаю учиться. Новые знания приобретаю, там, теории наслышанности много слушаю, угу, много читаю и так далее. Даже с вами, с коллегами, очень много встречаемся. Мы как часто бывает это, да? А я сейчас кайфую. И я считаю, что это самое важное, кроме пользы, кайфовать от того, что ты делаешь. Самое важное.
Да, это абсолютная правда. И говоря про то, как люди кайфуют от того, что они делают, Рамиль, я знаю, что ты диджей.
А, да. Я, конечно, в этой истории почему-то последнее время стал вообще забрасывать. Я также увлекаюсь, слушаю музыку, мне нравится играть. Но я не развиваю себя в этой сфере, потому что как раз-таки я вот, кстати, хотел к тебе обратиться с этим коучинговым запросом по поводу того, что вот я нахожусь во внутреннем разговоре. А нужно ли мне это, заниматься именно диджеингом? Потому что... Сейчас уйду! Сейчас
коуч-сессия будет. Нет, знаешь, это как вот мы буквально, кстати, Рима была на этой встрече, мы недавно разговаривали тоже с нашей первой коучинговой преподавательницей, и когда была такая фраза, все пришли, многие очень вдохновленные, с какими-то новыми достижениями, и в том числе мы пришли с сомнениями, какими-то первыми трудностями. Она говорит, вы знаете, слушайте, вот любые сомнения – это просто хороший запрос на коучинг.
Да, мне эта тема нравится, она меня очень вдохновляет. Я с детства там играю на музыкальном инструменте и слушаю музыку, люблю петь. И начал осваивать историю диджеинга, то есть вот эта вся тема. И она мне очень нравится, я начал записывать. Но у меня есть внутренний разговор о том, что жизнь диджея, она никак не может идти вместе с семейной, и поэтому это надо ночью где-то шарахаться, играть, а на каких-то мероприятиях выступать. Ну, то есть, чтобы тебя знали, узнавали, и ты мог развиваться как диджей, тебе необходимо выступать, в общем. Это и в 4, и в 5 утра. А я в последнее время, как пенсионер, ложусь в 10 часов вечера спать, и в 5 утра просыпаюсь. Потому что я стараюсь за здоровый образ жизни, вот, топить, и мне это очень нравится. И вот поэтому классно, конечно, заниматься, но это вот мое такое хобби, которое я в последнее время слабо развиваю.
А что ты там вообще находишь? Что там именно такого крутого, что ты такое получаешь, тот ресурс, эту энергию?
Ты знаешь, вот это как раз тот момент, когда ты играешь, когда ты сводишь разные треки, вот ты настолько слушаешь эту музыку, что ты в этот момент не можешь думать ни о чем другом. То есть ты забываешь о рабочих процессах, о семье, например, о том вообще, что у тебя какие-то есть проблемы или там заморочки какие-то. Вот прям реально здесь и сейчас находишься и слушаешь только музыку. Ты вот в этом процессе, и знаешь, такое ощущение, когда ты вот 1.5-2 часа отыграл, например, состояние обнуления, и внутреннее такое радостное состояние возникает. Из-за этого вот это классно. Но я такое же состояние ловил, когда у меня был квадроцикл, и я катался на квадроцикле. На квадроцикле, если ты будешь думать о чем-то, например, совершенно другом, а не о том, что ты сейчас вот прямо здесь и сейчас едешь, высока вероятность того, что ты сейчас перевернешься и покалечишься. Поэтому там тоже ты вымотаешься, как собака, устанешь, но ты настолько, короче, рад и обнулился от этого состояния в конце того, ну, вечера уже, когда там ночью приехал домой, уставший. А именно от этого состояния, что ты, у тебя перезагрузились мозги. Вот что важно, наверное, в этом хобби, что ты можешь отключиться от той повседневной жизни, в которой ты находишься, и от тех проблем, в которых там, проблемах, задач, в которых ты тоже варишься ежедневно.
Коуч-сессии я бы задал вопросы, когда ты обнуляешься, каким ты становишься?
Когда обнуляешься? Вот ресурсный становишься, состояние радости и удовлетворения от того, что ты сделал. Ну и, во-вторых, у тебя есть внутреннее такое подрывное состояние, что-то делать снова, что-то новое создавать. Да. Я обычно, когда отыграю, я всегда думаю, так, надо в SoundCloud выложить, надо еще новый сет, надо еще новых треков накачать. Все вот это вот состояние. И, соответственно, ты начинаешь что-то еще другое придумывать вокруг этой всей темы.
Да, все про нашу энергию, ресурс на самом деле. Как нам она нужна? Как нам нужен этот ресурс для того, чтобы двигаться дальше и творить? Ирина, вот ты говорила еще про какое-то хобби. Это тоже это про квадроцикл было? Или еще что-то есть?
Нет, Рамиль на самом деле такой многозадачный человек, но он постоянно находится, но он не то что в поиске находится, он, хобби находит его самого. И я, если честно, если в постоянстве, вот я сейчас начала коучингом заниматься, я думаю, я лет 10, там, 20, дай бог, да? А вот Рамиль, он в жизни попробует все, он вкусит все и выжмет из этого все, что возможно. Видимо, этим вот мы отличаемся, и поэтому мы вот соединились, такие разные. Да. Вот какой у тебя ход?
Да, но я сейчас все более и более активно начал изучать. Ну, вообще, мне очень нравится крипто-тематика эта вся, да, и мне очень нравится смотреть графики, изучать фундаментальный технический анализ, вникать во всякие вот эти вот паттерны, как, куда он сейчас идет и так далее. В общем, возможность инвестировать во всю эту историю. Понятно, что здорово было бы, если бы мои предположения, теории, которые я сейчас выдвигаю, потому что в любом случае этот технический анализ, ну, ни один как бы брокер или трейдер, неважно, не может на 100% сказать, вот сработает вот эта теория или нет. В любом случае это сбор вероятности того, что вот этот анализ той или иной модели поведения, там, например, какой-то там инвестиции или криптовалюты, вот он придет к такому-то результату, к такому-то профиту выведет. И понятно, было бы прикольно, что то, что я анализирую и собираю варианты, действительно дало какой-то профит. Поэтому сейчас понятно, вот на данный момент, на 7 июня, ребята, на 7 июня рынок пока находится в очень серьезном боковичке, на проливах. Сейчас я думаю, что самое время, если кто меня слушает, докупать криптовалюту, вкладывать в эту историю. Это не то, что финансовые рекомендации, это исключительно мое мнение.
Вот, вот.
И вот.
То хотел сказать.
Тема, она мне очень нравится, и я 1000000% уверен, я думаю, что я с тобой обязательно этой информацией поделюсь, я думаю, что в конце августа мы, во-первых, войдем в первую шикарную стадию роста, и обязательно к концу года мы достигнем очень хорошего профита, и я обязательно об этом расскажу.
Я бы не верил. Ой, на самом деле, вы не видите, а я тут вообще умираю, просто сижу, у меня расплывается лицо, потому что я даже не могу вспомнить, какое количество экзаменов, какое количество вообще этих вещей всего, касаемо этих графиков, я сколько всего переделал. Я на самом деле работал как рыночный рисковик, то есть ты можешь себе представить, просто моя работа ежедневная была сидеть вот с этим графиками, мало графики, я еще портфели пересчитывал по коэффициентам риска. Сначала, то есть мы собирали технический анализ рынка, потом взвешивали каждую бумагу, потом выводили там какой-то один из показателей рисковых, и потом приходили на деск и говорите, все продать, все закрыть, никаких, все консервативно, пожалуйста, оставьте нашу компанию на плаву. Нас посылали, но такая работа, что поделать.
Ну, знаешь, какая тема вот есть? Мне кажется, когда ты за чужие деньги как бы сидишь, анализируешь, да, ну, чужую тему, у тебя нет эмоциональной составляющей, что ты боишься просрать это все. Вот, ой, извините.
Ничего страшного.
А вот как...
Поставим 18+.
За свое, понимаешь, у тебя включается еще внутренняя психологическая эмоциональная составляющая, понимаешь, страх потерять денежные средства. Ага. Понятно, что ты там на какую-то энную сумму создаешь портфель, и потом такой у тебя пролив пошел, и он у тебя на глазах просто тает, и ты такой, елки, по-моему, я что-то сделал не в кассу.
Да, да, есть такое. А представляешь, когда ты это еще, как бы, деньги вроде как не твои, но твоя задача сделать такого, чтобы не произошло, а ты работаешь в компании, и ты смотришь на эти портфели и думаешь, так, собираем вещи на всякий случай. Не факт, что мы задержимся надолго, а может быть и стоит быстрее уйти, а то может быть еще и заставят задержаться. Ну это да, это все шуточки, но на самом деле, да, фондовый рынок.
Поэтому, если хобби с музыкой, настроение, состояние, да, то хобби, например, вот с криптовалютой, с рынком криптовалюты, с биржами, это все-таки, наверное, хобби с отработкой своего внутреннего эмоционального состояния, чтобы, вот, знаешь, без вот этих всплесков.
Угу.
Ровно. Выработать терпение, выждать нужного момента, вот это выработка вот этого. Поэтому это хобби немножко... Больше даже дрессировка себя. Вот я это так себе расцениваю.
Круто. Да, это на самом деле так, да, вот этот момент, когда нужно эмоции охладить и принять взвешенное такое на самом деле решение. И не факт, что оно будет правильно, но ты будешь знать, что оно не взвешенное. Факт. Какие планы впереди, вот ближайшие? Вздох был. Что такое?
О чем это тебе?
Николай, последнее время просто, видимо, какое-то мощное переосмысление проходит, говорю же в голове, что сейчас то, что было планами даже, например, год назад, вот особенно пандемия, период пандемии очень мощно в голове большую перестройку устроила, и, наверное, сейчас вот этот вот эффект, догоняющий эффект идет, вот ровно год же, да, как вот объявили пандемию, там плюс-минус,
да.
Ну, несколько
мы
месяцев.
Мы все еще в локдауне.
И вот, наверное, сейчас, да, период вот этого переосмысления доходит. Не хочется даже вот делать каких-то невероятных планов, хочется жить, кайфовать, чтобы все были здоровы, получать удовольствие. А это все параллельно. Ценность семьи поднялась определенно, лично для меня, я вот про себя могу сказать. И поэтому все моменты, которые с работой связаны, цели вот эти вот и идеи, они как-то отходят на второй план. Понятно, что есть цели открывать заведения в разных форматах, возможно, упаковываться под франшизу и развивать эту всю историю, но я не могу сказать, что это во главу всех вопросов сейчас на сегодняшний день ставится.
Mm-hmm.
Вот лично у меня сейчас.
Рим, как у тебя, расскажи.
У меня тоже переосмысление во многих вопросах произошло. Сейчас я не бегу вперед паровоза. Это как, знаешь, в фильме же было. Кирпичный завод. Я. Колбасный завод. Я. Все, что и надо, я сделаю. Типа за всех все еще сделаю. Нет, сейчас я больше делегирую и больше проверяю. А иногда даже не делегирую, а полагаюсь на волю случая, как люди берут на себя ответственность, все-таки исполняют свои обязательства. А в большей степени это их обязательство выполнять организацию процесса работы ресторана, нежели моя. Моя как ястреба сверху наблюдать и просто направлять, указывать путь правильный, поддерживать где-то, где-то поговорить, где-то расслабить вожжи, где-то натянуть, где-то смотивировать добрым словом, а где-то просто объяснить, в чем же человек ошибся. Ну, теперь я уже даже и не объясняю, я только вопросы задаю.
Да.
Что мне значительно тоже облегчает задачу, потому что не надо за людей думать и не надо ничего объяснять. А просто задав вопрос, уже сам человек у себя внутри ищет ответ.
Это на самом деле очень вдохновляет. Ваша история потрясающая, и на самом деле ваше увлечение, и сейчас переосмысление, которое действительно у многих у нас происходит, и то, что ты сказал, что ценность семьи сейчас становится как ведущей ценностью, это для многих, я думаю, будет тем моментом, где стоит задуматься. Мы даже записывали целый эпизод про неопределенность, про пандемию, про все вот то, что происходило. И на самом деле, как это было непросто и сложно, и страшно для многих, но насколько это стало поворотным моментом для переосмысления и расстановки правильных приоритетов. Я вот, конечно, вас очень благодарю за такой разговор и погружение вот темы важные для вас, для меня. Хотела напоследок спросить, вот закончите каким-то советом для наших слушателей. У нас разные есть. У нас есть наши друзья-коучи, у нас есть кто-то, кто находится на пути карьерных изменений или каких-то других жизненных изменений. Что бы вы могли посоветовать?
Мы все здесь собрались для того, чтобы любить, быть счастливыми и получать удовольствие. Поэтому независимо от того, кто чем занимается, кого какие цели по жизни вдохновляют. Самое главное, всегда исходить из позиции любви, добра и получать, быть счастливыми и получать от этого максимум удовольствия. Вот что самое важное.
А я, наверное, женщинам дам совет, будучи женщиной. Не хочу ни по бизнесу, ни по достижениям давать совет. А женщина должна усиливать своего мужчину, а провожая, всегда провожать его прямо у двери. Не обязательно вслух молиться. Важно пожелать ему удачи даже изнутри себя. А тем самым, отправив его за добычей, а они на подсознательном уровне в любом случае идут за ней. И тогда ваш мужчина обязательно вернется с самым большим богатством.
Аминь, я бы сказал, знаешь, в конце. Круто. Спасибо вам еще раз огромное, прям от души, что вы поучаствовали в этой записи и вообще, в принципе, что мы снова поговорили, еще посидели втроем, да, вот такой вот. У нас, кстати, первый раз у меня, когда у меня два человека, но мне очень хотелось, чтобы оба были. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, Николай.
Да, тебе тоже спасибо.
За очень теплую беседу.
Спасибо. Ребят, это был подкаст «Альтер-эго». Снова говорили о жизненных трансформациях, снова о пути ребят, которые они прошли. Сегодня в гостях был Рамиль и Рима Гариповы. Продолжайте оставаться с нами, слушайте новые эпизоды. Мы выходим, как обычно, раз в недельку, по вторникам. Обязательно встретимся на следующей неделе. И всем хорошего начала лета, хорошей недели. Всем пока-пока. Спасибо, что слушали «Альтер-эго». С вами был Николай Варламов. Пишите в наш инстаграм «Альтер-эго-каст». И обязательно подпишитесь на подкаст в вашей подкаст-платформе и поставьте звезды. Это поможет в продвижении.